Радио «Вера» представляет. Вера и психология.
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева
и Елена Писарева.
Это программа «Вера и психология». Мы говорим о том, в чем православная психология может помочь нам на нашем пути к Богу. У нас в гостях наша постоянная гостья Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Мы рады вам сказать, что нас можно не только слушать, но и смотреть во ВКонтакте и на сайте Радио Вера. Сегодня у нас тема о прощении, как прощать и как просить прощения. Завтра у нас прощённое воскресенье, и, наверное, эта тема очень важна. Но она вообще для меня очень сложная.
Я думаю, для всех.
Для всех, наверное, да, очень сложная. Я, знаете, помню вот самое первое прощённое воскресенье в своей жизни. Мы ходили в храм в Останкино. Это был Живоначальный Троицы, и было подворье Оптиной пустыни.
Да, да, да.
И была весна, знаете, и на улице была вот эта слякоть, такая грязюка. И меня так поразило, я на самом деле не знала, что надо делать, я просто смотрела, что делают другие, и повторяла то же самое. Все подходили, знаете, и бухались прямо в ноги друг другу, представляете, в эту слякоть, потому что, ну, храм тоже туда занесли, в церковь вот эту вот грязючку, да, и мне так это понравилось, мне показалось, как это красиво, как это вообще замечательно, вот. Но тема прощения, она проходит, наверное, через всю жизнь. Я вот открыла место из Евангелия, которое очень люблю, и, наверное, его прочитаю, чтобы так задать тему. «Царство небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А так как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь, ему говорил: «Государь, потерпи на мне, и я все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом, тем отпустил его долг и простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, увидев происшедшее, очень огорчились, и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня, не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя». И, разгневавшись, государь отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Ну, в общем, это место из Евангелия, да, которое вот очень мне помогает, когда я понимаю, как много я должна государю, да, как много я должна Богу. И хотя это не прямо, знаете, вот не то, что я все из обиды своей сжила, нет. Вот, но, тем не менее, это как-то поддерживает. Ну вот, Наталья, с чего нам начать эту сложную тему?
Я чувствую, Ань, да, как действительно повисает очень нетипичная для наших встреч такая активная, но пауза, да, вот действительно, с чего начать эту тему?
Да.
Потому что эта тема действительно, казалось бы, простая, да, вот, ну, найди в себе силы, бухнись в грязь, там, на колени перед другим, и скажи от сердца: прости меня, и я тебя прощаю. Но происходит ли вот в нас, я даже не хочу сказать там,
внутри
людях,
нас,
именно
да.
в нас, потому что это касается каждого из нас, внутри вот это сокрушение, да, вот эта уязвимость, это такая, ну, я бы сказала, детская открытость, потому что это действительно... знаете, как дети, вот они, вот они так себя ведут, как призывает Господь. Они поссорятся, потом говорят: мирись, 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 и больше не дерись.
Кстати,
вот
они, да. А если делают... будешь драться, то я начну кусаться.
Кусаться, да. И в этом очень много правды. Они это делают всем своим существом. И дальше они подхватывают друг друга под белые ручки, играют и любят, и нуждаются друг в друге. Да? То есть они способны на то, на что взрослый человек, в общем, ему трудно быть как бы способным, да, и вот войти в полноту вот той целостности, естественности, прощения, примирения, на которую способен ребенок. Потому что действительно, вот давайте вспомним такой классический воскресный день, вообще такой в опыте нашем прощенного воскресенья. Все друг другу пишут там эти замечательные всякие слова, и в ответ получают: «Бог простит, и я прощаю». И очень часто я слышу от людей, что вот эта формула как бы воспринимается очень по-разному, да, вот для кого-то искренне, для кого-то высокомерно, для кого-то близко, для кого-то формально, очень по-разному. И мне кажется, дело не в том, что эта форма не та, это наше восприятие не то. Потому что, ну, давайте просто посмотрим вот в это поле или море, в котором плавает, да, и бытийствует вот эта категория невероятное прощение. Это про обиду, которую надо простить, да. И это про справедливость, которую надо все-таки дожать и, так сказать, до нее добраться. Это про милосердие. И вот тут как раз христианство в полной мере, потому что это действительно вот это милосердие, оно как бы из другого, если хотите, мира, да, оно как раз из вертикальной такой системы координат, потому что давайте просто какой-то бытовой пример возьмем. Вот человек, так сказать, как бы пережил очень большую обиду. Действительно, несправедливо с ним обошлись, да. И человек, который это сделал, или группа людей, которые это сделала, может быть, это делала несознательно, да, и считала, что она права, и вообще все справедливо. Но тот обиженный, он вот подходит к этому прощенному воскресенью, да, и понимает, что... Он входит в пространство Великого Поста, да, остался всего-навсего день, да, начнется неделя канона Андрея Крицкого, да, и совершенно уже другое состояние погружения, так сказать, вот в эту удивительную ткань поста, и об этом будет наверняка отдельный какой-то у нас разговор. И надо очиститься, освободиться. Но при этом он, если он идет в горизонтальном таком измерении, да, он натыкается как на камень на свою обиду. Он натыкается как на камень на то, что с ним обошлись несправедливо. И он, скрипя зубами, скрипя,
да-да,
понимаете,
прости,
делая над собой какое-то внутреннее насилие и усилие, говорит: я их прощу. Это понятно. Мне как психологу по-человечески абсолютно, потому что действительно тема обиды – это всегда про боль, про какое-то предательство часто, про брошенность, про растерянность, так сказать, за обиду очень много чего лежит.
За непонимание, да?
Конечно, просто абсолютно. Вот это одиночество, которое связано с абсолютным разрывом коммуникации, взаимопонимания. И как вот с этим всем психологическим хозяйством, грубо говоря, обойтись? Если мы остаемся в этом горизонтальном измерении – никак.
Невозможно.
И тогда стоит вспомнить древних греков, которые на самом деле воспринимали прощение как отстранение, да, вот такую коммуникативную отдаленность, шаг назад.
То есть отдаленность, в смысле, вот ты как бы кого-то простил, ну, отошел,
да,
подальше, и
да,
больше на него не смотришь.
Да, да. Ну, может быть, ты и смотришь, но, так сказать, издалека и очень напряженно, да, угу. И ты готов. То есть невозможно восстановить вот этой связи, которая разрывается в ситуации обиды, конфликта, и которую, на самом деле, надо преодолеть через прощение. Что такое христианское прощение? Это выйти над, вот, милосердие, да, почувствовать, что мы все немножко больны, да, мы все живем в падшем мире, и каждый из нас где-то вот реализовал какую-то несправедливость, да, где-то с кем-то был невнимателен, не чуток, кого-то ненароком обидел. И вот этот поворот к себе как раз, не к другому, а к себе, он позволяет нам немножко взлететь, как бы воспарить. И там мы смотрим на себя, на другого, на других, как немножечко на болящего. В духовном плане это как точно совершенно. И тогда мы говорим: бедный, бедный, мы тут все немножко себе бедные, и сия бедный, да, и этот человек бедный. И он меня обижал не потому, что он злобный, понимаете, монстр, а он не чувствует, не видит, как и я.
Что-то мы очень воспарили. Я хочу нас в горизонтальную плоскость спустить, потому что как раз у нас все-таки программа, да, о связи психологии и веры, и меня как раз интересует очень эта горизонталь и связь психологии светской, да, с психологией верующего психолога. Потому что вообще вот если взять, например, то, что сейчас происходило в церкви накануне, да, прощённого воскресенья, как мы идем к Великому посту, ведь там удивительно все мудро устроено, да. А мытари и фарисеи нам читают Евангелие в церкви, потом идет о блудном сыне, да, потом неделя о страшном суде, и, казалось бы, да, любой верующий человек нам сейчас скажет: ну, этого же достаточно, чтобы войти вот в это поле, в церкви так все мудро устроено. А мне вот интересно, что происходит все-таки с психологической точки зрения, с психикой человека в этот момент?
Вера и психология.
Напомню, что сегодня с вами Анна Леонтьева и Елена Писарева. Мы говорим с православным психологом Натальей Ининой. А я, можно, тоже, тоже приземлю, но по-другому. Вот я в словах Натальи услышала слово «пожалеть». И меня оно очень зацепило, потому что практически, ну, такое одно из средств, наверное, очень верное, да, пожалеть, пожалеть другого, пожалеть себя. Это вот какое-то такое, я чувствую просто это, вот у меня прямо вот на кончиках пальцев, да, что я помню какой-то эпизод, когда я разговариваю со своей бывшей свекровью, а она такой достаточно сложный человек. И вот столько
как
лет
шутят, мы... бывших свекровей не бывает.
Сколько лет мы с ней общаемся, вот, ну, всегда вот какие-то у нас были сложности. И в какой-то момент она мне показала свою фотографию вот девочки, да, и я ее пожалела.
Пожалела, да.
И это был вот момент какой-то вот прощения.
Конечно. Да.
Но это дополнение к твоему вопросу.
Ну, замечательный совершенно поворот. Я тоже с удовольствием приземлюсь. На самом деле здесь никакого нет воспарения. Я даже подготовила к сегодняшнему разговору пример, который для меня является лично примером. Он совершенно приземленный, но очень высокий одновременно, потому что вообще прощение, оно, ну, как бы в идеале должно пронизывать нашу жизнь. Да, и, но при этом это очень высокое чувство,
планка,
высокое переживание. И давайте вот действительно начнем с такой светской психологии, которая по-своему может дать прекрасные инструменты, я имею в виду, конечно, профессиональную, высокую, настоящую психологию. Но мы уже говорили...
Да, я вот на секунду перебью, потому что мы говорили, да, вот, Наталья, о том, что получается, что такого полета, да, как в христианстве, такого поворота, да, вот этого прощения и вот этого сочувствия, его нет больше нигде.
Нет.
И вот, да, и, а как же это происходит все-таки в психике человека, который жил с этой психикой,
да,
и до христианства?
Да. Ну, понимаете, смотрите, ну, а я думаю, что психика до христианства точно так же была инструментом души, и древний мир отлично это понимал. Просто в светской психологии понятие души, оно, в общем, я даже не могу сказать, девальвировалось, оно просто затуманилось и исчезло в результате. И душа – это устаревшее название психики. Вот, собственно, и все. То есть нарушился очень важный принцип соотношения души, вот той самой части в нас, которая по природе христианка, то есть она от Бога и к Богу стремлена, да. Это такой внутренний камертон наш, не психический, а как раз такой уводящий в пространство дух, да, душа, она как бы верхней частью своей все время развернута к Богу. А условно нижней частью, да, она владеет психикой, психика ее инструмент, и в этом плане ведь не психика прощает. Или не психика обижается, психика обеспечивает обиду или прощение. Это, ну, как, извините, вилка с ножом. Мы не едим вилку и нож, мы с этой, как бы, используем эти инструменты для того, чтобы есть еду. И в этом плане светская психология, которая, в общем-то, осталась с вилкой и ножом, немножко забыв о еде, она и... по большому счету запуталась в горизонтали, что, собственно говоря, понимается под прощением. Ну, как бы на... восстановление коммуникации неправильно, правильно. Способ выхода из конфликтов неправильно, правильно. Вы чувствуете сами, как мало этого воздуха, да, когда мы так мыслим и так как бы оперируем этим понятием, да, как просто коммуникативным средством. Значит, мало того, я добавлю, я как бы просто готовилась и смотрела в разные, естественно, терапевтические школы, не так много, где категория прощения в принципе присутствует. Но вот в тех направлениях, которые занимаются, ну, более-менее глубокой работой психологической, и в частности прощение трактуется как такой полезный,
полезный. Избавьтесь от негатива, вам же будет
приемчик.
Лучше.
Сплошная польза.
Да, сплошная польза, никакого вреда. И соматически, и психологически. Вы как бы выходите с поля позитива. То вы чувствуете, какая утилитарность в этом? И действительно есть в психологии этот крен, он очевиден, потому что вся светская психология, она антропоцентрична. Человек – это последняя ее максимум, цель. Понимаете, и последняя цель. Угу. То есть вам хорошо, вы в комфорте, вам как-то нормально жить, вот и славно. Но когда мы говорим все-таки о христианском понимании прощения, говорим языком христианской психологии, то, конечно, речь идет совсем о другом. Да? Христианская психология, она все-таки теоцентрична, и в этом плане человек не предел самому себе, он движется к Богу и никак по-другому.
Наталья, простите, что я вас прервала, но мне захотелось очень, знаете, просто описать какую-нибудь ситуацию и спросить у вас. Можно так сделать? Да. Вот смотрите, значит, в моей жизни появился человек. По каким-то причинам у нас произошло там взаимонепонимание, да, и я неважно, какого пола человек, просто человек. Вот. Он решил, что я как-то неправильно с ним поступила. И начал портить мне жизнь. И портил мне жизнь, там, не знаю, полтора года. При этом находясь очень близко ко мне, да. И, знаете, я... Было потом очень много всего. Было и в прощённое воскресенье попросили друг у друга прощения. И на самом деле нету такой вот вражды и неприязни. Но вот то, что вы называете психика, да, моя психика, когда видит этого человека, она вот так вот дыбом встает, как шерсть, да, у собаки. И я ничего не могу с этим сделать. Это вот мое внутреннее такое вот вздыбливание, и у меня просто такой рефлекс. Я полтора года жила в очень сложной ситуации, и я не могу ничего поделать с этим рефлексом, понимаете? Какая же я христианка после этого?
Вы знаете, да, вы, конечно, христианка, как и мы все в этом плане христиане, мы все при этом живые люди, понимаете? Мы не удерживаемся на том пике задачи христианской, да, mm-hmm. которая перед нами стоит, как да, не просто вочеловеченное, но вообще-то говоря, обуживание. Ну вот я примером отвечу на пример. В этом плане как раз надо смотреть соотношение все-таки психики как инструмента, ну, совершенно живого инструмента в нас, и нашей души, и нашего духа, который все-таки является вот этой некой живой в нас частью, да, вот этой личностностью, вот этим как бы человеком с большой буквы, который использует психику или ломается об эту психику. Я работала, я говорю, потому что меня, в общем-то, благословили рассказывать этот случай. Кстати, я на него наткнулась где-то там в полях интернета. Кто-то чего-то там рассказывал, практически парафраз этой истории, но ну, как бы искаженный и безадресный. Поэтому как раз мне важно говорить, как оно было на самом деле. Меня настоятельница одного монастыря попросила проконсультировать молодую женщину, которая примерно лет там 6-7 уже была при монастыре. И она очень хотела стать монахиней, но мудрая настоятельница сказала о том, что не готова, как-то что-то ей мешает вот, принять этот постриг, ну, как-то глубоко и по-настоящему. И для меня это, конечно, был большой вызов, я очень волновалась, молилась.
Она обратилась к вам, да?
Когда она сказала, помогите, может быть, вам удастся что-то сделать. И первая встреча, в общем-то, вскрыла, так сказать, проблему. И выяснилось, что эта женщина до того, как она пришла в монастырь, она была в очень тяжелом абьюзивном браке за ну, психопатом, тяжелым таким, садистическим, ну, просто нездоровым человеком, который, конечно, истязал, мучил, наверное, и рукоприкладствовал. В общем, там все было серьезно. И в ней я прям чувствовала, когда она говорила о нем, я чувствовала, что даже ее тело сжимается, когда она касается только этой темы. И вот она вам, психика, понимаете, вот она, вот все законы психической жизни, которые, в общем, хорошо описаны в серьезной такой научной психологической литературе. Незакрытый гештальт, вот эти все застрявшие в психосоматическом пространстве, вот эти боли, страхи, тревоги. Вот все это огромное море тяжелейших переживаний. Она не могла волевым усилием и каким-то сознательным движением, да, это все прекратить. Значит ли это, что Господь не помогал?
И не был рядом.
И не был рядом. Mm-hmm. Нет, конечно, он был рядом. И, возможно, именно поэтому была работа такой стремительной. Я вообще такой в жизни был, ну, видела единственный раз. У нас было 2 сессии онлайн, и все закончилось. И это говорило о том, что Господь был все время рядом, но она не могла развернуться в полноте к тому, что он давал, и синергии не происходило. Так вот, первый вот поворот к этой тяжелейшей истории с мужем состоял в том, что я просто видела, что ей нужно сделать очень простую вещь. Ей нужно как бы не бежать от этих тяжелых воспоминаний, а пройти как бы сквозь них. Потому что парадоксальным образом все, что мы просто блокируем непрерывно, да, и заметаем под ковер, оно там под ковром, так сказать, не просто даже лежит как пыль, а оно клокочет под этим ковром, да, оно все время пытается вырваться, оно в нашем бессознательном, понимаете, просто вот вибрирует все время. И, конечно, оно не позволяет человеку двинуться вперед, да, вернее, вверх. И я сказала, знаете, давайте напишите просто письмо, возьмите ручку, бумагу, выпишите все, что у вас там в этой связи клокочет, да. Вы же никому это не покажете, это никого не обидит, это никого, никому не нарушит жизнь. Но вы, по крайней мере, это, ну, такое странное слово будет, легализуете, то есть вы увидите. Но тут ведь очень много чего работает. Одно дело в нас, внутри, там клокочет что-то, а вдруг мы берем ручку и бумажку и выписываем это.
Можно небольшую ремарку? Очень часто, когда такое даешь, да, как бы задание вот человеку, пациенту, то у христианина это тоже воспринимает. Как я даже плохое буду писать? Как
не это только нехорошо? У христианина,
да,
понимаете?
Да, как-то нехорошо.
У людей тревожных, у людей, так сказать, таких боящихся встретиться с собой, да, на глубине. Да, да. Очень у многих это вызывает на самом деле страх, который потом можно упаковать в любую объяснительную модель. Но ведь тут проблема стоит в том, что это все внутри нас. Да? Это я вам могу сказать, что когда я обсуждала с одним монахом эту технику, он сказал, что у нас есть такая техника. Мы, ну, естественно, в борьбе с помыслами, мы пишем, и когда мы смотрим на это, мы понимаем, что это не я. Это какая-то, может быть, часть меня, или это бес, так сказать, нападает, крутит. Это то, с чем я, как я, могу побороться.
Угу.
И здесь на другом уровне, более низком, естественно, но механизм тут точно такой же.
А вот что на психологическом уровне?
И она мне рассказала, на психологическом уровне, я уже сказала, она, во-первых, это видит в полноте, вот насколько в ней этого много. Во-вторых, она от этого отстраняется, потому что то, что написано на листке бумаги, это не то, что живет в моей душе. Я вытащила эту боль, обиду, там, страх, возмущение и посмотрела на это. Это перестает мною владеть. По Феофану-затворнику я, как личность, да, восстанавливаю вот ту иерархию, которую мы теряем при, ну, как бы в этом падшем мире, да, когда эти силы начинают мной владеть, а не я владею этими силами. То есть она посмотрела на это, и в следующий раз, когда она это сделала просто, и она рассказывала в следующий раз, что она это сделала дважды. И девочка, ну, женщина молодая, которая практически 7 лет жила в монастыре по монастырскому уставу, и она потрясающая, совершенно вот нежная, глубокая, глубоко верующая, трепетная, открытая. Вот эта дивная молодая женщина, когда взяла ручку и начала писать первые слова, она рассказала, что все тело ее задрожало, затряслось. Так, как будто сейчас он, этот человек вставляет ключ в дверь и открывает эту дверь, и войдет, и опять все начнется. Но потом она все это дело провала, развеяла по ветру и сказала: вы знаете, я почувствовала, что я его простила, потому что я увидела, что он ненормален, он болен, он сам мучается и мучает других. То есть ей удалось вырваться по-настоящему, не ложно, да, не формально, вот в этот мир милосердия и жалости, потому что она помогла себе.
Потрясающая история. Напомню, что сегодня с вами Анна Леонтьева и Елена Писарева. Это программа «Вера и психология». У нас в гостях наши постоянные гости Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Мы вернемся к вам через минуту.
«Вера и психология». Радио «Вера» представляет. Вера и психология.
Сегодня с вами Анна Леонтьева и Елена Писарева. Наша постоянная гостья Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Тема у нас сегодня, как всегда, очень острая, как простить и как просить прощения. Но напомню, что нас можно не только слышать, но и смотреть во ВКонтакте и на сайте «Радио Вера».
Я чувствую, что у тебя что-то наболело.
Я очень хочу вернуться. Мне кажется, там какая-то очень глубокий ответ, который я очень хочу вот услышать от Натальи. Мы очень много говорим вот о формальности этого прощения, да? И я вам честно скажу, меня оно иногда раздражает, потому что когда приходит сообщение от людей, с которыми ты давно не виделся, с которыми вы друг друга не обижали, да, там, то есть ты думаешь, ну мы же вообще, мы с тобой уже несколько лет не общались, ты по поводу чего у меня просишь прощения, да? То есть вот эта вот формальность, ее очень часто обсуждают и в православной среде, говорят, там даже многие священники умоляют, прекратите мне присылать вот эти вот картиночки, открыточки.
Священникам, да, вот эти, наверное, особенно
да, тяжело особенно достается. И когда я говорила вот про это сопротивление, да, которое идет у человека, которому кажется, что ему неловко писать что-то плохое, говорить что-то плохое, фактически признаваться в том, что в нем есть негативные какие-то мысли, он их куда-то... Значит, да, куда-то прячет, они внутри него все равно остаются. Вот что это за сопротивление идет с психологической точки зрения? Почему нам так сложно признаться, что мы сейчас плохо думаем. Да. Вот я говорю, что меня раздражают эти люди, и тут же я себе говорю, ну что ты раздражаешься на человека, но он же искренне тебе прислал это сообщение, да? То же самое здесь. Я должна выписать, как меня раздражает обидевший меня человек. Ой, ну что же я буду плохое накануне Великого Поста говорить про какого-то человека? Это что? Это про что?
Это очень красивый поворот. Я очень хотела, так сказать, тоже вот этот аспект затронуть. Мы сейчас говорили о том, как простить. У меня есть еще один такой потрясающий пример, к которому я, надеюсь, успею вернуться. Но вот вы меня поворачиваете к теме, которая очень важна. А как попросить прощения? Что тут происходит с нами? Да, вот я могу простить. Это высоко. Я как бы, ну, в общем, прорываюсь сквозь свое эго, сквозь свою обиду. Порой я могу сказать, да, это было несправедливо со мной так обойтись. И я карабкаюсь вот к этой своей личности, да, как бы прорываю эти эгоцентрические какие-то препоны. И это высокая работа. А тут вдруг мы падаем и говорим, прости меня. Я и тут что-то не так, и там что-то не сяк, и вообще думал про тебя не здорово. И, конечно, если мы говорим условно формально, да, вот когда не просто глаза в глаза, да, а ну так, знаете, в рамках СМС, это такая странная история. Ну, с нами, так сказать, телефончик этот наш делает вообще странные вещи. Он все, так сказать, очень уплощает, и такой вот прям формат взаимодействия действительно становится какой-то рамочный. Но давайте себе представим, два человека встретились, и один другому говорит, ты знаешь, я перед тобой виноват, прости меня. Я там обижался на тебя или там не хотел с тобой разговаривать. И это ведь признать свой косяк. Это ведь встретиться со своей тенью. Это ведь увидеть в себе. То есть это не возвыситься до прощения, а это как бы опуститься до своего несовершенства.
Угу. То есть еще и свою тень представить, так сказать,
да,
другому
и
человеку.
Да, и к тому же еще и
обнаружить. Познакомьтесь, такая моя тень.
Открытость такая, болезненная,
уязвимость.
Искренность.
И понимаете, и мне тоже всегда безумно жалко людей, потому что наш мир, он очень... как бы про кажимость. Вот еще Фром писал, казаться или быть, да, вот об этой проблеме. Культура демонстративная очень. Мы все должны быть камильфо, мы все должны быть, даже если мы христиане, образцово-показательными, понимаете? И нам очень важно удержать эту внешнюю рамку, да, такая фарисейская немножко история. А ведь христианство, оно же, ну, все же понятно, где фарисей и где мытарь. Вот с этого как бы начинается вход фактически в пространство поста, и мы, так сказать, заходим через вот эту искренность, через это сокрушение, через это несовершенство себя самого. Мы как бы стоим при пороге и говорим, я не могу зайти, даже мне неловко, потому что я не могу к тебе приблизиться, Господи. Я не чист, так сказать, не хорош для тебя. И при этом мы парадоксальным образом понимаем, что Господь как раз и говорит-то, иди, забудь, двигайся, я тебя люблю, я с тобою. И когда, вот, так сказать, и это касается твоего сердца, конечно, фактически ты можешь рискнуть попросить прощения, рискнуть и встретиться с собою, вот в этой уязвимости. Но, честно говоря, я вот могу себе представить, я такой призыв, так сказать, да, озвучиваю. И вот подойдет какой-то трогательный человек, который, так сказать, в себя заглянет, все это в себе увидит. Подойдет к холодному, эмоционально глухому, своему какому-то визави, скажет,
да,
со всей этой глубиной сердца, скажет, прости меня.
Как брат блудного сына, вот этот вот брат. Я все время прям на его месте стою. Ну как же так, несправедливо-то было.
Да-да-да. И он вдруг скажет, Бог простит, и я прощу.
А я подумаю.
А даже он может сказать, я прощу.
А некоторые просто говорят, Бог простит, и точку ставят.
И главное, что не то, что он скажет определенные слова, а как он их скажет.
Да.
Поэтому здесь, конечно, когда мы рискуем заглянуть в себя по-настоящему, надо начинать с тех, кто эту глубину от, ну, как-то оценит,
и, да?
И будет к тебе бережен и нежен, потому что действительно вот этот путь я вижу, это как психолог, как практик, я же вижу, как люди открываются в терапии вот этой своей уязвимостью, да, когда они поворачиваются к себе и вдруг говорят: «Господи, что же я такое наделал? Как же я был, каким же я был ужасным родителем или, не знаю, ребенком? Сколько же я причинил боли близким людям?» И при этом я вижу, как им важно, чтобы я не осуждал, чтобы я не стоял в позиции: «Да-да, вы, конечно, в общем, наваляли дров».
Подвела я вас к этому.
Да, да, ну, очень хорошо, молодец.
Поработали.
Что... Да, да, вот упаси Бог это делать, потому что это огромное мужество
это
души.
То, о чем вы говорите, Наталья, это о чем? Это о том, что когда ты простил, все-таки не нужно идти к людям вот этим эмоционально холодным, вернее, когда ты осознал, что ты обидел человека, то не нужно подвергать себя такому риску?
Я думаю, что если конкретно человек один обидел другого,
да,
то оба ранены. Понимаете? Один ранен, потому что он обидел, другой ранен, потому что он обижен. И когда этот человек придет к тому, кого он обидел, и скажет искренне и глубоко: «Прости меня», я уверена, что тот, кого обидели, повернется навстречу. Потому что тут встречаются две души. Но если мы экспериментируем, понимаете, вот в логике, вот я попробую обернуться ко всем, вот это все, понимаете, очень такое стрёмное слово.
Абстрактное такое.
Да, абстрактное, не конкретное. И вот всем скажу: вот я, вот тут у меня душа на ладони, сердце на ладони. Это эксперимент такой не очень.
Так, может быть, это и есть такой уход немножко от себя, когда я действительно всем подряд пишу и говорю?
Ну, мне кажется, что здесь не надо противопоставлять, угу, потому что есть, понимаете, закон и благодать. Вот есть какие-то, ну, правила, традиции. Мне кажется, что даже когда мы устаем от этих СМС и сами их посылаем, в этом нет ничего плохого, потому что мы как бы напоминаем друг другу о том, что надо делать. И это такое, знаете, окликание, форма какая-то. Просто надо понимать, что это как бы форма. Да, какие-то
края. Но в форме нет ничего плохого.
Ничего плохого. Главное, чтобы мы не забывали про содержание. Главное, чтобы мы попытались в прощённое воскресенье найти хотя бы одного того, кого мы по-настоящему обидели. И рискнуть сказать: «Прости меня, я очень сожалею. Я бы, ну, в общем, ничего такого бы еще раз не сделал. Это был мой большой промах». И, конечно, иметь мужество, если это действительно так, и надежду на то, что откликнется человек абсолютно, вот, как отец блудного сына, который не стал разбираться, что ты сделал, что ты сказал, почему ты ушел, сколько ты там денег потратил. Он кидается ему навстречу.
Да, ты пришел, я тебе рад.
Он просто бежит к нему навстречу, да, потому что для него он воскрес, и все восстановилось, мир восстановился. Так и здесь мы, ну, можем пережить этот невероятный, не просто терапевтический эффект, знаете ли, да, полезненький такой для психологического здоровья, а духовную радость, восстановление, воссоединение, да, в любви душ. Но если мы, ну, как бы не получим вот этого отклика, ничего страшного, потому что Бог видит, что ты делаешь. Он свидетель.
Наталья, а есть опасность, что вот этот психологический, да, такой эффект для психологического, терапевтический эффект для психологического здоровья, что он человеку, который ходит просто на терапию, он может помешать настоящему христианскому покаянию?
Вы знаете, нет. Если мы говорим о христианском психологе, который работает...
А обычный психолог?
Ну, обычный психолог не работает вообще в христианском пространстве.
Понимаете? С вертикалью, как Наталья
Абсолютно
говорит.
Не работает, его совершенно никакой не такой задачи.
Вот у меня и вопрос. Вот эта горизонталь, в которой работает, ходит верующий человек на терапию к светскому психологу, они не затрагивают никакие духовные вопросы. Он работает над собой, над темой своих границ, над тем, что он хочет улучшить отношения с близкими. Они работают в поле психологическом. И это может помешать, такая работа, есть ли там опасность в этой работе для его духовного такого, как бы, да, духовной жизни его.
Спасибо за такое важное уточнение. Я бы ответила так: если светский психолог, хороший психолог с экзистенциальной, как бы, некоторой внутренней направленностью, неважно даже какой он школы, важно, что он сам по себе личностно развернут в это пространство, то он не поможет, но не помешает.
Вот это у меня
но
был вопрос,
если
спасибо.
Он такой антропоцентричный какой-нибудь психоаналитик, для которого все вообще вот эти штучки-дрючки являются явлением, свидетельством невроза, то он, конечно, помешает. Потому что, ну, так сказать, понимаете, условно, традиционно в психоанализе, ну, Фрейд просто считал буквально, что сверхя его, это конструкция, да, вот это некоторая социальная такая структура в нас, нормативная, моральная, это и есть совесть. То есть для него понятие совести и понятие сверхя были абсолютно тождественны. Тогда как, например, для Франкла, совершенно такого предтечи христианской психологии, это были абсолютно разные вещи. Сверхя – это результат, как бы, ну, столкновения с социумом, а совесть – это голос Божий внутри человека. Это совершенно разные уровни. Поэтому в зависимости от парадигмы либо не помешает, либо помешает, но не поможет.
Вот, аккуратно надо быть.
Вера и психология.
Напомню, что сегодня с вами Анна Леонтьева и Елена Писарева. У нас в гостях наши постоянные гости Наталья Инина, христианский психолог. Вот такое хочу развернуть эту тему еще, знаете, вот такая грань. Значит, очень многие люди, когда хотят простить кого-то, они представляют себе, что вот с этим человеком потом нужно будет дружить, потом нужно будет общаться, потом нужно будет встречаться, и это мешает им простить. Вот что вы об этом скажете? Нужно ли после того, как ты простил, вот продолжать человеческое общение?
Спасибо большое. Это очень важный разворот, потому что я очень хотела рассказать историю, которая абсолютно точно является тем предельным краем, когда ты прощаешь, но не общаешься. Да, конечно, давайте начнем, так сказать, со светлого и такого, слово «позитивное» настолько замазано, что не хочется его произносить, хотя, в общем, ничего плохого в этом слове нет. Мы поссорились, да, это близкие наши люди, какие-то и мы им близкие люди. И наше прощение обоюдное – это восстановление нашей связи.
Угу.
Это способ вообще вернуться друг к другу. И неформально, да, а по-настоящему, как бы, пройдя через какое-то сокрушение, через какой-то внутренний голос совести, какого-то понимания, чего ты сам сделал не так. Даже если ты считаешь, что человек тебя обидел, надо подумать, а ты не провоцировал ли его на то, что он тебя обидел? Не подтолкнул ли ты его к этому резкому движению? Не сделал ли ты что-то такое неочевидное, но сопутствующее в результате этой ссоры? И понятно, что когда мы заглядываем в себя, и мы это самое бревно в собственном глазу, это гениальный образ евангельский, понимаете, тогда нам проще увидеть сучок в глазу брата своего и сказать, давай вообще и это вытащим, и то вытащим. Ну, будем знать, что у тебя такой характер, у меня такой характер. Ну, будем бережнее друг к другу относиться. И тогда мы действительно не просто восстанавливаем уровень, который был, мы его повышаем. Уровень близости, доверия, глубины, потому что мы познали ту точку, которая нас чуть не разлучила. И мы преодолели эту точку, да, то есть мы поднялись над собой. И это очень сильный шаг, буквально такой, можно сказать, квантовый скачок вверх. Но бывают ситуации, я знаю эти ситуации, нередко ко мне подходят какие-нибудь очень пожилые люди, и говорят, а как простить, когда простить невозможно? Вообще такое делали, что невозможно простить. А мы, может быть, отдельно потом когда-нибудь поговорим про внутреннего ребенка. И тут я даю как раз совет, связанный с этим способом самопомощи, но я сейчас даже про другое. Я вот этот пример все-таки расскажу, он меня саму потряс. А у моего учителя катаракта была, ну, давняя, тоже по какому-то недосмотру врачей, почему-то он по их совету не делал операцию. И, очевидно, совершенно, ну, уже ситуация его как бы приперла к стенке, да, и надо было делать операцию на довольно сложную, хотя вполне такая не уникальная. И он выбирал врачей в Москве, кто бы... Многие это делают. И врач его подкупил фразой: «Только я это могу сделать, больше никто».
Угу. Ход такой.
И он на эту фразу как бы пошел. Вследствие операции он потерял глаз. Это была абсолютно врачебная ошибка. А врач сделал операцию фактически без наркоза. И от боли, от шока болевого у него разорвалась артерия в глазу. И он потерял этот глаз. А, причем этот человек очень немолодой. Да? И одно дело, так сказать, я знаю людей, которые живут, так сказать, с этим одним полем зрительным, но они адаптировались, это часто травмы детства или юности. Все-таки еще очень организм пластичный, он может приспособиться. Но когда человек более чем пожилого возраста, ну это половина мира нету. И так-то, понимаете, организм все труднее ему в этом мире как бы себя чувствовать, а тут просто хоп, и половины нет. И окружение, все окружение просто взвелось от возмущения, от жалости, от желания, ну, как бы справедливость какую-то восстановить, да. Вообще надо лишить этого врача лицензии. И
суд, штраф, там первое, что приходит.
И резонно, да? Потому что он же, значит, раз он так безответственно себя ведет, то ну, он же и другим как бы может причинить такой же вред, и других покалечить. И вся эта, так сказать, группа поддержки пришла к моему учителю и сказала: давайте мы напишем, давайте мы, значит, его там лишим лицензии. На что мой учитель сказал: нет, нет. И это и моя вина. Я пошел на... ну, как бы купился на эту фразу, да, и я пошел за человеческим, наивно, не видя профессиональный аспект. Это и моя ответственность, и такого уровня, как бы, ответ будет избыточным для него.
Вот это уровень.
Вот это уровень. Причем я могу сразу открыть вот этот градус и вот этот масштаб. Он сказал: ну, это Господь меня как-то развернул, наверное, чтобы я перестал так активно смотреть во внешний мир, пора посмотреть во внутренний. То есть он начал искать смыслы и их нашел.
Потрясающе.
И для меня, вы знаете, вот я там практик, я тоже работаю над собой, иначе бы я не могла работать с другими. Но эта высота невероятная совершенно. И неформальная, не внешняя, не красивые слова, они, может быть, прекрасные, но это свидетельство. Это человек, который как бы всегда говорил об этом, показал, как он сам это делает.
Потрясающе, потому что, знаете, я не могу, вот до сих пор не могу простить даже человека, который неудачно прооперировал мою кошку.
Я понимаю.
Представляете себе, что такое целое...
Ну вот смотрите, здесь очень важный такой момент, и спасибо большое, Ань, и очень хочется это донести, это действительно очень трудно.
Да.
Но, понимаете, как бы почему мы не можем смириться? Вот давайте, совершенно любому человеку, который нас слушает, это будет абсолютно понятно. Это несправедливо, ну, это неправильно. А люди безответственно себя ведут, да, и вот это наша боль, и тут же обида, и желание как бы справедливости.
Да, да, да. Так не должно быть.
А милосердие выше справедливости. Понимаете, в этом плане, если мы посмотрим, насколько мы часто сами в мелочах, да, мы никого не зарезали, никого не лишили, понимаете, зрения, но мимо кого-то прошли. Кому-то сказали не то, что надо было бы сказать. То есть наша жизнь соткана из этих, ну, как бы ошибок или равнодушия, неучастия. И в каком-то плане, вот если посмотреть глазами Бога, Мы тоже порой очень несправедливы. И мы как раз чуть-чуть до этой программы с Леной там как раз вместе двигались, да, в сторону монастыря, где мы всегда встречаемся в этом благословенном месте. И я вдруг вспомнила в разговоре, я очень люблю картину «Иисуса грешница» Поленова. А невероятная совершенно картина. И если вы посмотрите, найдете ее в интернете, увеличьте лицо Христа. Посмотрите на это лицо. Сколько в нем сострадания к этим людям. И при этом сколько в нем такой некой надмирности. То есть я и здесь, и над всем этим. И я не знаю, что я вас там рассматриваю как каких-то лабораторных мышек, да. Нет. Я просто вижу всю картину. Вот Господь видит всю картину, а мы только кусочек этой картины. И мне кажется, что если мы будем доверять Богу, потому что Он видит все от начала до конца нашей жизни, и в этом плане это Он будет вести тех людей, которые перед нами там повели себя, так сказать, по отношению к нам несправедливо, жутко, жестоко, Он будет создавать им условия спасения. Наша задача Ему не мешать. И вот если резюмировать вот, как бы эту конкретику, да, и эти обобщения, мой как бы такой посыл следующий. Мы живые люди, мы страдаем от несправедливости по отношению к нам, мы можем испытывать чувство обиды и боли, и досады, но если мы будем пытаться выстроить справедливость, как мы ее понимаем, из, так сказать, точки нашего видения, да, мы видим, повторюсь, маленький кусочек всего этого божественного замысла, то мы, в общем, будем порой мешать Богу, да, сотворять этот мир. Поэтому мне кажется, что между справедливостью, как мы ее понимаем, и милосердием надо выбирать милосердие.
Потрясающе. Это, знаете, напомнило мне, вот есть такой рассказ, который про Антония Сурожского, да, который рассказывал, как он не мог простить одного своего приятеля, да, пришел к своему духовному отцу, отцу Афанасию, и, ну, говорит, ну вот не могу простить. И отец Афанасий сказал, что, ну, когда будешь читать «Отче наш», вот дойдешь до этого места и прощай ему долг, ты просто его опусти, ну, что, дескать, не прощай меня. Антоний Сурожский попробовал, и у него не получилось, и тогда он снова пришел, и отец Афанасий сказал, а ты вот в этом месте, вот где «Остави нам долги наши», скажи, что «Остави, но только в той мере», который я вот прощаю своему, так сказать, ой, другу. И опять ничего не получилось. И, в общем, получилось так, что приходится простить.
Можно я тебя подхвачу на этой фразе? Потому что мне в свое время, во время интервью о прощенном воскресенье, отец Валериан Кречетов сказал, я уже говорила про это, и сейчас хочу повторить, потому что это подхватывает вот эту историю по поводу владыки Антония. Он сказал, что раньше в старину люди говорили, не прости меня, Бог простит, а пусть тебя Бог простит, как я тебя прощаю. И тогда уже человек, даже произнести эту фразу, ты уже предпринимаешь некие усилия, да, потому что ты так не ответишь.
Просто. Да, потрясающе. Ну что, мы сегодня поговорили о такой, наверное, очень высокой планке прощения, как прощать, как просить прощения. Нужный разговор в преддверии прощенного воскресения. Завтра мы сделаем это уже в храме. Сегодня с нами наша постоянная гостья Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления. Очень мне нравится «Психология и взросления». Преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета святого Иоанна Богослова. С вами Анна Леонтьева и Елена Писарева. Напомню, что теперь нас можно не только слушать, но и смотреть во ВКонтакте и на сайте Радио Вера. Спасибо за этот очень полезный и очень пронзительный разговор.
Спасибо.
Спасибо всем огромное. Будьте здоровы.
До свидания.
До свидания.
Вера и психология.